Всем привет! Сегодня у нас такой детальный разбор свежих материалов.
Здравствуйте.
Тематика, надо сказать, обширная. И политика, и наука, и бизнес. Ну и советы для жизни тоже есть. Постараемся вытащить самое важное, интересное. Может, какие-то связи неочевидные найти. И все это как-то компактно, но понятно изложить.
Да, источники самые разные, и аналитика серьезная, и такие, знаете, короткие заметки. И подход у нас не просто пересказать, а, ну, копнуть чуть глубже, посмотреть, что за этим стоит.
Попытаться картину собрать, да.
Именно. Увидеть что-то общее за отдельными фактами.
Отлично. Ну что, тогда начнем? Политика общества.
Давайте.
Одно из главных событий, которое обсуждается, это решение Верховного суда США. Отменили учет расы при поступлении в вузы.
Да, очень громкое дело.
И вот в материалах, которые мы смотрели, есть довольно резкая критика. Например, Рональд Браунштейн в The Nation, он пишет, что это, ну, только усугубит проблему с представленностью меньшинств в престижных университетах. Он там даже такое выражение использует довольно сильное, что это может к социальному недовольству привести.
Серьезное заявление.
Да, и уже, говорят, колледжи ищут какие-то другие критерии, альтернативные. А иммиграционная служба ICE, ну, это которая Immigration and Customs Enforcement, у них теперь больше оснований для проверок абитуриентов. Важно, это вот позиция автора из The Nation.
Да, это важно говорить. Но смотрите, это ведь действительно поворотный момент. Решение отменяет практику позитивной дискриминации, да? Affirmative action. Она десятилетиями действовала.
И всегда вызывала споры, насколько я понимаю.
То еще какие. Очень ожесточенные. И вот интересно посмотреть на аргументы суда теперь. Цитирует судью Бретта Кавана. Он заявил, что Конституция требует прекратить использование расы государством. Вот так. И это, конечно, выводит на новый виток старые дебаты. О равенстве возможностей, об исторической справедливости. Как вообще достичь реального равенства в обществе с такой сложной историей?
Да уж.
Последствия будут долгосрочные, это точно. И как это будет применяться на практике, наверняка еще будут суды, разбирательства.
А вот этот автор, Браунштейн, как он видит механизм этого социального недовольства? Он связывает это с чувством несправедливости у тех групп, которые раньше имели какие-то, ну, преимущества через эту систему?
Именно так, да. Его позиция, как она изложена в статье, в том, что отмена учета расы, при этом без каких-то реальных альтернатив для обеспечения разнообразия, это воспринимается как шаг назад.
Угу.
Как будто игнорирует системные барьеры, которые ведь никуда не делись для меньшинств.
Понятно.
И он опасается, что да, их представленность в элитных вузах, а это же социальный лифт, снизится. Ну и как следствие рост разочарования, напряженности. Вот такой взгляд со стороны защиты интересов меньшинств.
Ясно. Так, еще одна тема важная. Из источников полномочия Конгресса США. В вопросах войны.
О, это вечная тема.
Эндрю Маккарти в National Review. Он довольно жестко прошелся по законодателям. Считает, что они слишком много власти президенту отдали в этой сфере.
Ну, такая точка зрения существует, да.
Он говорит, что Конгресс должен был активнее реагировать, например, на действия ЧВК Вагнера в Украине. Вспоминает и прошлое. Ливию в 2011-м. Там же интервенция прошла без формального одобрения Конгресса.
Да, было дело.
И вот Маккарти призывает Конгресс как бы вернуть себе контроль. Использовать свои полномочия по Конституции, ну, там, контроль над финансированием, например. Опять же, подчеркнем, это вот взгляд автора National Review.
Ну, это классика жанра на самом деле. Разделение властей, вечное перетягивание каната между Капитолием и Белым домом.
Да, да.
Конституция ведь как говорит? Конгресс объявляет войну, а президент — главнокомандующий. Но в современном мире все сложнее. Конфликты быстрые, не всегда похожи на классическую войну.
И баланс смещается.
Да, сместился в сторону президента. И статья Маккарти как раз отражает беспокойство части элит по этому поводу. Вопрос только, насколько это реально сейчас Конгрессу эффективно контролировать военные операции. Особенно, когда там такие партийные дрязги.
Да, баланс между эффективностью и подотчетностью. Он всегда сложный. И, кстати, о разногласиях. Угроза шатдауна опять нависла. Приостановка работы правительства.
Ох, снова.
Да. Источники пишут, там серьезные трения внутри республиканской партии в Палате представителей. Никак не договорятся по бюджету.
Из-за чего спорят?
Да по всему. Общий уровень расходов, помощь Украине, деньги на новое здание ФБР, плюс там социальные всякие инициативы консервативное крыло продвигает. А дедлайн 30 сентября. Времени мало.
Ну, шатдаун – это всегда испытание для системы, конечно. Механика простая. Нет бюджета – нет денег у ведомств.
И что это значит на практике?
Это значит сотни тысяч госслужащих в отпуск принудительный. Парки национальные закрываются. Задержки могут быть с социалкой, с визами, ну, много всего.
Мы же это проходили уже?
Проходили, да. Последствия для экономики обычно временные, но они есть, рынки нервничают. И вот что интересно сейчас, как пишут, основной раскол идет не между партиями, а внутри республиканцев в палате.
Это усложняет.
Еще как. Ситуация менее предсказуемая. Часто ведь угроза шатдауна – это просто рычаг давления, но всегда есть риск, что оно как-то выйдет из-под контроля.
Понятно. Ладно, давай сменим тему. Наука, природа, здоровье. В Science Larry довольно тревожная публикация о болезни Шагаса в США.
А, да, читал. Целующие клопы.
Именно. И что пугает, случаи заражения людей уже подтверждены в целом ряде штатов. Калифорния, Аризона, Техас, Флорида, там еще Луизиана, Миссисипи, Теннесси. То есть это не где-то там в тропиках. Это здесь.
Да, и самая главная опасность, как там подчеркивают, в ее скрытности. Ее не зря тихим убийцей называют.
Почему?
Потому что после заражения человек может годами, десятилетиями вообще ничего не чувствовать, никаких симптомов. А потом бац! И серьезные проблемы с сердцем. Сердечная недостаточность. Или с пищеварением проблемы.
Ничего себе. Как же долго она может прятаться? А заражение как происходит? Не от укуса самого?
Нет. Вот это важно. Не от укуса как такового. Клоп кусает, да, обычно ночью, часто около лица, поэтому и целующий.
Ага.
Но заражение идет через его фекалии. Он испражняется рядом с укусом, а человек потом чешет это место, ну, инстинктивно, и сам втирает паразитов, которые в фекалиях в ранку или на слизистые глаз рта.
Какой кошмар.
Да уж. Поэтому и профилактика, и контроль все сложно. Нужно, чтобы и люди знали, и врачи были настороже, особенно в этих штатах, чтобы вовремя заподозрить и диагностику провести. А она на ранних стадиях тоже непростая. А это глобальная проблема.
Оказывается, там микробы в оттаивающей почве просыпаются и начинают активно разлагать органику, выделяя метан.
А метан — это же очень мощный парниковый газ. Гораздо сильнее СО2, если брать короткий промежуток времени.
Именно. И получается такая опасная петля обратной связи.
Совершенно верно. Потепление — тает мерзлота, выделяется метан. Метан усиливает парниковый эффект, теплеет еще быстрее, мерзлоты тает еще больше. Вот это один из таких, знаете, переломных моментов в климатической системе, который больше всего беспокоит ученых.
Последствия глобальные могут быть.
Абсолютно. И долговременные.
Но это еще не все. В статье пишут про гигантские кратеры в Сибири на Аляске из-за выбросов метана из мерзлоты. Некоторые 45 метров в глубину.
Да, видел эти снимки. Впечатляет.
И еще один риск упоминают, что могут высвободиться древние вирусы и бактерии, которые там заморожены тысячи, а то и миллионы лет. Прямо сценарий для фильма «Катастрофа».
Ну, насчет кратеров это действительно такое явление. Относительно новое. Видимо, газ под давлением накапливается в мерзлых породах и потом взрывается. А насчет древних патогенов, ну, это пока больше гипотетический риск, но он не нулевой.
То есть, возможно...
Теоретически, да. Мы же не знаем, что там скрывается в глубине. И насколько это может быть опасно для нас... Для современных экосистем. У нас же нет иммунитета к ним. Это та область, где очень много неопределенности. И это само по себе уже повод для беспокойства. И для исследований, конечно.
Да уж, напоминание о том, что в природу лучше лишний раз не лезть.
Вот именно, последствия могут быть непредсказуемыми.
А вот короткая новость из палеонтологии. Журнал Geology. В Китае исследовали окаменелые яйца динозавров.
О, интересно.
И смогли с помощью нового метода датирования уранового точно определить возраст – около 85 миллионов лет. И предположили, что яйца принадлежали тераподам, ну, это хищники, как тирекс.
Ну вот, хороший пример, как технологии помогают науке. Точная датировка – это же ключ ко всему. Понять хронологию событий в истории Земли.
Угу.
Даже маленькое уточнение – возраст, вид – оно может скорректировать наше представление об эволюции, о климате прошлого, как они жили, как вымирали. Каждый такой кусочек пазла важен.
Да, чтобы собрать общую картину. Так, переходим к технологиям, бизнесу, финансам. Тут новость громкая. NVIDIA инвестирует в OpenAI.
Да, создатели ChatGPT.
Как пишут Financial Times, эта сделка может поднять оценку OpenAI до 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов – это же просто космос какой-то.
Фантастическая сумма, да?
Ну, конечно, тут и Microsoft нельзя забывать. Они же там давно и плотно с OpenAI работают, крупнейший инвестор.
Да, но тут важно понимать, что это не просто деньги, это скорее стратегический альянс. Он подчеркивает, насколько NVIDIA сейчас доминирует как поставщик инфраструктуры для AI, ну, то есть их чипов GPU.
Спрос на них огромный.
Колоссальной. И инвестиция в лидера разработки ИИ, как OpenAI, она еще больше укрепляет эту экосистему. The Economist это удачно назвал круговой динамикой.
Это как?
Ну, прорывы в ИИ, как у OpenAI, создают спрос на чипы NVIDIA. А доступ к чипам и инвестиции позволяет ИИ-компаниям идти дальше. И вот этот прогнозируемый доход OpenAI 10 миллиардов в год, если это правда, то это говорит, что ИИ уже очень серьезный бизнес.
Получается, NVIDIA не просто лопаты продает во время золотой лихорадки ИИ, а еще и в старателей вкладывается?
В каком-то смысле да. Это позволяет им не только на текущем спросе зарабатывать, но и влиять на будущее. Давать партнерам доступ к технологиям, а взамен получать информацию, куда движется рынок, что нужно. Это укрепляет их позиции надолго в этой бешеной гонке технологий.
Да, гонка та еще. Кстати, про технологии и их уязвимости. Wired пишет про кибератаку на Jaguar Land Rover.
А, да, читал.
Деталей мало, но компания сама признала, что было значительное влияние на их работу. Очередное напоминание, что даже гиганты уязвимы.
Ну да, это общая тенденция. Чем больше все завязано на цифру, и процессы, и сам продукт. Современная машина — это же компьютер на колесах, по сути.
Точно.
А тем больше лазеек для атак. Кибербезопасность — это уже не просто техвопрос. Это управление рисками, непрерывность бизнеса. Для любой крупной компании. Особенно в таких отраслях, как автопром.
Да уж. И еще одна тема из мира финансов, затронута в нескольких источниках, хотя она касается предложения из прошлого. Идея Трампа, еще когда он был президентом, отменить обязательную квартальную отчетность для публичных компаний, перейти на полугодовую.
А, да. Помню, было такое предложение.
И вот в материалах приводят аргументы «за» и «против». За, типа, снизить давление краткосрочных результатов на менеджмент, чтобы они на стратегии сосредоточились. Ну и сэкономить на отчетах.
Да, этот аргумент про тиранию квартальной отчетности часто звучит. Что вот надо каждые 3 месяца цифры показывать акционерам, аналитикам, и менеджмент начинает принимать какие-то тактические решения в ущерб долгосрочным инвестициям. Ну и да, подготовка отчетности — это дорого.
А против? Какие аргументы приводят?
Главное — это прозрачность, вернее, ее снижение. Инвесторы же, особенно мелкие, они на квартальные отчеты смотрят, чтобы оценить компанию, риски, перспективы.
Логично.
А если отчеты раз в полгода? Информация будет приходить реже. Сложнее принимать решения. Рынок может стать более волатильным, может и дисциплины менеджмента ослабнуть. И доверие инвесторов к рынку в целом. Найти вот этот баланс между свободой компании и потребностями инвесторов – это всегда сложная задача для регуляторов.
Понятно. Ну и, наконец, пара моментов из повседневной жизни. В The Week пишут про исследования об извинениях. Вывод такой, вроде очевидный, но важный. Главное – искренность.
Ну да, это основа.
Но интересно, что по этому исследованию более длинные извинения часто воспринимаются как более искренние. И еще советуют избегать оправданий.
О, это очень точно. Психологически извинения же не просто слова, это акт восстановления доверия, отношений.
Угу.
И искренность, она считывается не только по словам, по невербальке, по готовности взять ответственность. А оправдания типа «я опоздал, потому что пробки», они часто весь эффект убивают. Звучит как попытка снять вину.
Да-да.
А длина извинения, возможно, подсознательно говорит о том, насколько человек вообще обдумал ситуацию, свое поведение. Так что умение извиняться правильно, искренне, без оправданий – это реально важный социальный навык.
Согласна. И еще практические советы от микробиолога, тоже из The Week. Про гигиену на кухне. Вроде мелочи, но важно. Первое – губки для посуды.
О, это рассадник бактерий номер один.
Вот-вот. Советуют менять их, ну, очень часто. Или хотя бы дезинфицировать регулярно. В микроволновке там или в посудомойке.
Абсолютно верно. Влажная, пористая, с остатками еды – идеальная среда для микробов. Простая дезинфекция или частая замена – это сильно снижает риск перекрестного загрязнения.
Второй совет – слив в раковине чистить регулярно. Там тоже копится всякое.
Угу.
И третий – если что-то пролили в холодильнике, убирать немедленно. Потому что любая жидкость, крошка – это питательная среда для бактерий, для плесени.
Да, элементарные вещи, казалось бы. Но о них легко забыть в суете. А чистота на кухне, особенно вот в этих зонах, раковина, доски, губки, холодильник – это же прямой вклад в здоровье. Помогает избежать отравлений и инфекций. Простые действия, а эффект большой.
Что ж, мы прошлись по довольно широкому спектру тем сегодня. Из разных источников.
Да уж, от Верховного суда до кухонных губок.
Точно. Решения суда, которые влияют на общество, глобальные экологические вызовы, как мерзлота эта тающая, головокружительный рост ИИ, ну и вот такие, да, приземленные вопросы гигиены и психологии.
Ну да. Цель ведь такого разбора, она в том, чтобы помочь как-то сориентироваться во всем этом потоке информации. Выделить главное, понять связи, последствия, попытаться, так сказать, увидеть лес за деревьями.
Да, и в завершение, как обычно, мысль для размышления, она как-то сама собой вытекает из нашего сегодняшнего обсуждения. Вот смотрите, с одной стороны, невероятное ускорение прогресса. Искусственный интеллект, тот же NVIDIA, OpenAI, революционные изменения обещают.
Угу.
А с другой мы сталкиваемся с какими-то древними экзистенциальными угрозами. Ну, вроде тех, что в мерзлоте таятся. Или с социальными разломами, которые корнями в прошлое уходят.
Да, такой контраст получается.
И вот вопрос. А как обществу правильно ресурсы распределять? Свое внимание? Что важнее, создавать вот эти прорывные технологии будущего? Или купировать риски, которые идут из глубокого прошлого? Или из настоящего? Где этот баланс найти?